подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а также участники нашей сегодняшней передачи, политические аналитики из Москвы Борис Грозовский. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Из Минска Виталий Цыганков.
Виталий. Добрый день.
Добрый день. И из Праги, как и я, Александр Морозов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней беседы очень естественная. Это протесты в России и протесты за ее пределами, но тоже по поводу российских проблем, российской проблемы за Навального. Борис, вот если так просто спросить сразу, это начало русской революции новой?
Ну, если это и начало, то это начало в таком весьма отдаленном смысле. У нас были очень сильные протесты 2011-2012 года. Было замечательное зимнее выступление в 2017 году, которое сильно помолодело относительно предыдущих протестов. Были летние выступления в 2019 году. Это, конечно же, следующий шаг, но это не тот шаг, расстояние, от которого до успеха измеряется несколькими месяцами. Это очень еще долгий путь.
Виталий, разумеется, можно много говорить о сходстве, о генетической, может быть, связи нынешних российских протестов и многомесячных белорусских протестов, но мой вопрос немножко о другом. Вот Александр Лукашенко в течение всех белорусских протестов, белорусской революции говорил, что это пролог перед Россией. Раскачать хотят не нас, раскачать хотят Россию. И он это Путину говорил, он это по белорусскому телевидению говорил. Он сейчас потирает руки, говорит, ну вот я же вам говорил, видите, сначала на нас напали, теперь на вас напали. Владимир Владимирович, бабки давай. Так и скажет. И даст ли?
Вполне возможно. Есть разные мнения насчет того, насколько эта риторика, скажем так, действительно воспринимается Москвой. Одни говорят, что это только для публики, а на самом деле в Кремле умные люди, они эту риторику не воспринимают. Но мы будем судить по действиях. По действиях можно судить, что Москва, начиная от августа, в самые критические дни для Лукашенко, очень серьезно его поддержала и на идейном, и на политическом, и потом на, скажем так, военном уровне, говоря о том, что сформирован такой резерв, который поможет властям Беларуси, если нужно будет. А потом, и в отличие от многих прогнозов, и даже выделила сначала 500 миллионов, потом еще миллиард, и, то есть, на финансовом уровне поддержала Лукашенко. Хотя многие говорили, что это вот уже никогда, уже ни за что не будет. И я говорю, что Лукашенко, конечно, этой риторикой, он, ну, знает, куда бить, знает, какая мишень, по ней бьет достаточно, мне кажется, успешно. Пробует затянуть Путина, условно говоря, Россию, Кремль в одну с собой лодку. Мы с вами в одной лодке, и те, кто против нас, те и против вас. И вот смотрите, действительно, я же предупреждал, пойдут на нас. Но он как бы говорил, расправятся с нами, потом займутся вами. Но вроде с ним еще не расправились, а уже занялись, так сказать, Москвой. Поэтому в этом смысле немножко нелогично, но ясно, что его эта риторика не для логики, а для игры, ну, на тех чувствах и массового российского зрителя, массового российского, скажем, избирателя и конкретных руководителей России, конкретный Кремль, чтобы они прониклись, и даже если они ему не верят, но чтобы в таком публичном пространстве они этому прониклись, и потому что им нечего сказать против, они не могут сказать, что да, мы с Западом против Беларуси. Нет, им, конечно, с их нынешней риторикой и идеологией удобнее принять версию, что вот это Запад против Беларуси и России, но там и, как называют сейчас, авторитарный такой интернационал Путин и Лукашенко, они в этом смысле, конечно, близки.
Александр, вот в какой степени теперешние протесты, теперешний, скажем, политический кризис в России – это кризис легитимности Путина? Как вы помните, белорусские протесты – это знаменитое мотто, мем «Саша 3%», это заявление «Нас большинство», «Мы большинство», с той стороны только там, так сказать, опричники лукашенковские, больше никого. Вот. Ну вот я смотрю, скажем, опрос Левада-центра ноября нынешнего года, доверие Путину 34, доверие Навальному 4. И, кажется, Песков где-то сказал, что ну так вот смотрите, Левада-центр показывает, вот какой рейтинг Навального, он маленький, так вот как бы в чем дело. Это то же самое, что в Беларуси, или не то же самое? Вот Путин не наш президент, Путин не президент, Путин 3%, Вова 3%. Так в России могут сказать?
В определенный момент, безусловно. И мне кажется, что мы как раз такое впечатление сейчас складывается именно сегодня, когда произошел этот довольно масштабный по российским меркам отклик на арест Навального. Потому что все-таки надо сказать, что отравление Навального, чудовищный, конечно, поступок, не вызвало никаких протестов в России. И многие даже писали в этот момент, да, что ну посмотрите, насколько российское общество ну, беспомощно, да, или ослаблено, что нет ничего, при том, что имеются чудовищные факты. А вот возвращение Навального и его посадка вызвали, конечно, необычайно сильную реакцию. Мы это видим уже сейчас, по итогам сегодняшнего дня. К чему это движется? Это, конечно, очень непростой вопрос, потому что, возможно, мы находимся в начале целого такого годового теперь периода протестов. То есть это, может быть, начнется и будет идти полгода, потому что вот мы вот вышли сегодня, дальше, значит, суд над Навальным, там еще надо выходить, дальше уже начинается весна, и будет инициирована борьба из-за него, а тут еще дело в том, что параллельно происходят еще дополнительные события. Иначе говоря, все это может дальше начать двигаться. И вот тогда, в какой-то момент, конечно, мы можем увидеть цифры падения, так сказать, катастрофического падения рейтинга Путина. Ну, или во всяком случае мы можем это увидеть однажды тоже в виде протестов, как в Беларуси. Но, конечно, надо сказать, что Путин будет стоять так же, как Лукашенко. То есть упорно, крепко и опираясь на свои силовые возможности, и ни на какой компромисс с населением не пойдет. Ни сейчас, ни до конца этого года точно.
Борис, вот этот вопрос о, скажем, уровне жестокости. Ну, сегодня вот кадры, которые приходилось видеть, они такие, конечно, впечатляющие. Но это, в общем, пока, слава богу, не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Беларуси, особенно 9-12 августа прошлого года, вот под этот замес и Виталий попал. То есть, ну, сейчас, насколько я знаю, в России нигде от Хабаровска до Смоленска не применяют спецсредства, не применяют пластиковые пули, не применяют водометы и не пытают. Ну, по крайней мере, вот то, что мы знаем. Почему? Такие добрые? Или пока не надо?
Пока не надо, скорее, чем добрые. Но мне кажется, что вот это вот сравнение Беларуси и России, оно слишком лестно для нас, так сказать, нам, нашему гражданскому обществу, до вас еще расти, расти и расти. И проблема в том, что в арсенале власти, в арсенале российской политической системы очень много средств, очень много инструментов разных, которые этот самый рост гражданского общества замедляют. У Путина их намного больше, кратно больше, даже, может быть, на порядке больше, чем у Лукашенко. Путинский политический режим, он очень хорошо умеет и, в кавычках, покупать людей, да, зарплатами, должностями, контрактами, подрядами, тем, что дает разным людям отдельные там, сегменты экономики, хлебные должности и так далее, и так далее. Путинский режим намного лучше, намного сильнее, чем Лукашенко, лучше, опять-таки, в кавычках, умеет запугивать людей и умеет их, что называется, прорабатывать. Это такие вот совсем советские техники, да, когда и в школах, и в университетах, и в рабочих коллективах. Выпускаются разные строгости записки, туда не ходите, сюда не ходите, проведите этот день в семье, поступите как-то не так, значит, будем с вами работать по линии несовершеннолетних в милиции или какую-нибудь там премию вам на работе уберем и так далее, и так далее. Вот арсенал этих средств, на разных людей же можно по-разному воздействовать. На кого-то через школу, на кого-то через рабочий коллектив, на кого-то через университет и так далее, и так далее. Арсенал этих средств огромный, инструменты все настроены, многие из настроенных или почти настроенных инструментов еще не введены в строй, и я думаю, что все это мы увидим еще в ближайшие годы. Фаерволы, интернет по китайскому образцу, отключение соцсетей, какой-нибудь социальный рейтинг для людей, сообразно тому, как и что они делают, насколько они благонадежны.
А поэтому... сегодня, кстати, были отключения в некоторых городах, я так конечно, читал. Конечно. Но они не были такими тотальными, как вот в Беларуси 9-12 августа в прошлом году, когда ну, фактически только Телеграм работал. Такого не было? То есть сигнал подавляли или сигнал вообще вырубали?
Ну, кажется, что подавляли, просто сбои были. Не так, как в Беларуси, пока намного легче. Ну, и особой какой-то страшной угрозы, да, вот сегодняшние протесты не представляли себе, да, это скорее попытка самим себе доказать, что нас много.
Виталий, как вы думаете, вот эта картинка российских протестов уже не в далеком Хабаровске, а, ну, фактически по всей России, а как она повлияет на отношение белорусов к России, к русским? Или это как бы вот эти два вектора, скажем так, разойдутся, то есть... будет отношение к Путину, отношение к Кремлю и отношение к России. Вот такой.
Ну, конечно, ответ достаточно очевиден. Для тех белорусов, которые сегодня сражаются за, скажем, свободу, сражаются против режима, они все желают, независимо от своих даже геополитических настроений, вполне прозападные белорусы, самые прозападные белорусы, все желают успеха российскому протесту. Все хотят, чтобы в России что-то тоже закрутилось. Все понимают, что как раз пока силен Путин, пока в России железобетонная власть, то у Белоруссии намного меньше исторического шанса победить в своей борьбе против своей диктатуры. Поэтому в этом смысле все понимают эту привязку, вот этот союз в буквальном и таком, скажем, философском смысле белорусских и российских режимов. И поэтому, конечно же, желают, чтобы в России тоже что-то закрутилось. Вот. С другой стороны, ну, есть, конечно, определенная часть общества, которая, ну, заявляет, что вот мы не должны там смотреть на российские события. Но это, видимо, достаточно очень маленькая, даже, можно сказать, маргинальная часть общества. Большинство понимает, что зависимость есть и желает, повторюсь, России успеха. С другой стороны, есть и люди, ну, скажем, такие достаточно, ну, не то что циничные, но спокойно аналитические, которые рассуждают о том, насколько сегодня эти процессы, ну, можно сравнивать. И вот я бы не мог сказать, но наш российский участник Борис Грозовский сказал, что действительно, пока это несравнимо и по объемам, если уж говорить, что в 2-миллионном Минске выходили 200-300 тысяч, в Москве пока вышло, ну, как сообщают сами организаторы, 10 тысяч, это еще самая ранняя стадия. Другое дело, действительно, рейтинги. Когда Лукашенко, но есть рейтинги, которые, кстати, кладутся на стол там, Путину в том числе, что сейчас имеет там чуть менее четверти, и что мы знаем, Юрий, что есть британская компания, которая показала, что за него голосовало 20%, там можно спорить, но ясно, что это не в два раза больше, это может быть там плюс-минус несколько. Вот такой у него рейтинг. Все-таки те 39-40%, которые есть у Путина, это пока что немножко другая вселенная. И плюс еще, вот я скажу заранее, может, не будет такого вопроса. Вот недавно один из френдов рассуждал, он смотрел один документальный фильм про российскую провинцию. И там люди очень хорошо, мило рассуждали, правильно рассуждали о том, какая власть в России несправедливая, как она ворует, как она, ну, беззастенчиво, так сказать, относится к своему народу, не смотрит на его нужды и так далее. Но потом журналист или автор этого фильма говорил о каких-то геополитических вещах. Он начинал говорить о Крыме, о Донбассе, и вот эти люди менялись. Они сразу стали поддерживать там российскую власть, сразу это правильно, вот пусть она плохая, но это она правильно сделала, за это я Путина уважаю. Вот такого аспекта нет в Беларуси. Если уж люди, поскольку и геополитический аспект наших протестов не был главным, вообще он специально был убран, нет такого, что кто-то вот патриотизм какой-то белорусский, он сразу свернет человека в сторону какого-то там за Лукашенко. Такого нет. То, что вот в России еще вот людей даже, которые понимают всю, ну скажем, плачевность ситуации, но вот эти геополитические вещи их удерживают от протеста против власти, это вот то немножко, что отличает Беларусь от России.
Александр, у меня вопрос еще про одно отличие – символы. Вот в Беларуси очевидный символ протеста – это бело-красно-белый флаг. Причем было видно, как общественное сознание как бы искало свой символ. Сначала это был тапок, которым, значит, прибьют таракана, потом сердечко бабарыки. Но вот особенно после 9 августа, значит, это как взрыв. Вот знак только один. Есть ли такой символ в России? И правильно ли я понимаю, что этим символом является лицо Навального? И такая вот интересная информация. По ТикТоку пошла информация о том, что в нескольких школах, причем в разных регионах России, школьники снимают портрет Путина, вешают Навального. И, кстати, вот по контрасту, я не видел на манифестациях в Беларуси ни в августе, скажем, ни теперь портретов ни Тихановской, ни Навального. Да, ну, Навального, извините, ни Бабарыки. Угу. То есть портретов лидеров нет, есть флаг. А в России есть Навальный. Да, правильно?
Нет, я бы с этим не согласился, Юрий. Почему? Потому что все-таки это немножко совсем разные вещи. Дело в том, что, во-первых, конечно, Россия и Беларусь, правильно Виталий сказал, это все-таки две разные вселенные в каком-то смысле слова. И в России вряд ли возможна такая ситуация, как возврат к какому-то, ну, там, дореволюционному флагу или флагу какого-то периода, там, периода до авторитаризма, как это произошло в Беларуси. Тем более, что Россия уже пыталась искать, и оппозиционное движение пыталось искать для себя такой символ. Но если процесс политический начнется сейчас, как вот он начинается вот буквально с сегодняшнего дня, то, конечно, может быть, через нельзя исключать, что через месяц-полтора мы увидим новый символ, которого раньше не было, визуальный символ. Но это будет не Навальный, разумеется, потому что Навальный – это важнейшая фигура мобилизации. Но, тем не менее, не исчерпывающая. Надо, мы хорошо видим, что есть большое количество сторонников Навального персонально, но есть много людей, которые по-другому смотрят на там, политическое будущее, но они тоже хотят участвовать в процессе обновления. Поэтому здесь будет символ какой-то более такой широкий случай протестов. Да, может быть, то, с чего в Беларуси начиналось, сердечко, так сказать, или там буква Ви, да, что-то в этом роде. Сам Навальный, ну, конечно, безусловно, он сейчас оказался в положении, правильно там сейчас многие пишут, в положении, так сказать, там Сахарова, Солженицына, да, то есть что-то в этом роде. То есть он заходит в положение узника совести, который будет значимой фигурой и для всего мира сейчас, в период этого протеста. Но, конечно, он не станет сам по себе как портрет символом всего этого движения.
Борис, у меня вопрос о социальной структуре вот этого российского русского протеста. Тут, по-моему, очень интересное такое отличие. В Беларуси самая популярная социальная сеть, через которую идет коммуникация протестующих, это Телеграм. В России, судя по всему, это ТикТок. И, судя по всему, ну, на вскидку, вот российский протестующий, средний протестующий, ну, пока мы говорим только об одном дне, вот, он гораздо моложе белорусского. В Беларуси, как вы помните, были даже марши пенсионеров. Ну, понятно, что они составляют небольшую часть, но, насколько я понимаю, в Беларуси все-таки обычно это молодежь 25 и выше. А в России, я так понимаю, огромная часть – это вообще, ну, грубо говоря, пацанва. То есть это еще, может быть, даже несовершеннолетние. Вот российские власти сейчас эту волну погнали, что вот, мол, так сказать, там детей втягивают. Но это косвенный показатель того, что они огромную часть составляют этого протеста. Это действительно так, что вот этот русский протест, он очень молодой. И это как бы противопоставление старшему поколению.
Я был бы очень благодарен, если бы Саша Александр Морозов дополнил мой ответ. У него есть разные информации, рассуждения на эту тему. Я вот что могу сказать. ТикТок не столько для соорганизации использовался. Там действительно только молодежь, просто социальная сеть такая. Да, и тут новация состоит в том, что люди, которым от 13 там, да, до 18 примерно лет, им это стало интересно. До сих пор не было, а вдруг стало. Соответственно, там пошли и ролики про Навального, и 16, 17, 18-летние ребята стали записывать свои ролики со своими политическими декларациями, изложением своей позиции и так далее. Это очень, очень заметный процесс. Но в целом, вот сегодня, например, уже были данные по опросу, который проводит антрополог Александра Архипова на каждом митинге вместе с экономистом Алексеем Захаровым, они проводят опросы. Но вот по их данным средний возраст 30 лет, с фотокартинками и с наблюдениями вроде бы это более-менее согласуется, то есть 30 лет средний возраст. И тут дело даже не в том, что протест помолодел. Конечно, там средний возраст не 18 и даже не 25 лет. Но просто постепенно меняются поколения. И сейчас вот мы прямо видим, как политика, вообще гражданское участие, гражданское взаимодействие становится не безразличным тем людям, которые до сих пор были, ну, в слишком молодом возрасте, чтобы всем этим интересоваться. Вот они приходят и говорят, мы пришли. Это очень медленный процесс, потому что в целом структура населения, что в России, что в Беларуси, имеет большой перекос в сторону пожилых. Я не помню точно цифру, но сколько-то там 51.
Беларусь 22%, по-моему, старше 60. Возраст? Старше 60.
Ну, как-то в России хуже. То есть очень...
Больше, да.
Да. Чуть ли не... Боюсь ошибиться в цифрах, надо посмотреть. Но очень-очень большая доля пожилого населения. Вот. Поэтому это процесс очень медленный, но эти ребята приходят, это очень... Это очень важно, ценно, они предъявляют свой спрос на политику. У них он, конечно же, выше, чем у 40-летних, 60-летних и так далее. Межпоколенческий процесс тут совершенно очевиден, просто потому что тем, кому сейчас 15-25 и так далее, у них перекрыты все пути, у них нет вот этих социальных лифтов, экономических, при той политической ситуации и экономической системе, которая у нас сложилась, у них нету больших перспектив. Все куски экономики монополизированы, иностранных инвестиций нет, никуда не прорвешься, ну и так далее, и так далее. Они это начинают осознавать, понимают, что они хотят жить в другой стране, они выросли в другой воспитательной системе, их родители с ними намного более нежно обращались, чем наши родители с нами, ну просто потому что смягчаются нравы и так далее, и так далее. И вот так примерно.
Я коротко добавлю.
Да, Александр.
Одну фразу. Очень коротко можно говорить. Нет, дело не в ТикТоке. Здесь мы видим процесс точно такой же, как в Беларуси, один в один. Во-первых, мобилизация начинается через Телеграм. И вообще говоря, нехто претендует на то, чтобы мы это уже видим, быть, собственно говоря, координатором и российского протеста, а также она называет три телеграм-канала, на которые мы, протестующие, должны, российские каналы, телеграм, на которые мы должны ориентироваться. Тем самым здесь такая рекомендация сильная. Из этого. И второй момент важный, это так называемые районные чаты. Здесь они сыграли большую роль в Беларуси, и здесь то же самое. Дело в том, что все эти протесты, которые начинаются сейчас там в Белгороде, Магнитогорске, значит, Братске и каких-то городах, в которых никогда в жизни за 200 лет никто не выходил ни на какие протесты, там это происходит точно так же, как в городах Беларуси за счет разного рода родительских чатов, школь, таких вот чатов вокруг школ, непосредственно чуть ли даже не домовых чатов. Поэтому здесь все пойдет точно так же, как в Беларуси, в этом смысле слова.
Виталий, ну и у меня к вам в конце вопрос вот об одном, на мой взгляд, отличии. Вот Александр сказал, что как бы поднял людей возвращение Навального. А не фильм? Может быть, фильм? И в этом смысле отличие, кстати, от Беларуси, что очень интересно, в том, что вот тема коррупции, как ни странно, в Беларуси она не была решающей в протестах. То есть было, скажем, отвращение к самому Лукашенко, к его стилю руководства, но что вот он там себе понастроил дворцы, вот мне кажется, это было второстепенным. Вот как вы считаете, фильм сыграл, который там миллионы набрал, может быть, там больше даже, чем возвращение Навального?
Виталий. Я думаю, да, если сначала отреагировать на нашу белорусскую тему, то почему не коррупция? Потому что все затмила одна вещь, все затмил один факт, это то, что Лукашенко написал себе, объявил себе 80%. Поэтому уже все и коррупция, и все прошлые грехи вот именно в этот взрыв в августе отошли на второй план, потому что все видели, все стояли в очереди голосовать за Тихановскую, все видели бюллетени, где за нее там 80-85% на тех участках, где проголосовали. Ну, где бюллетени были показаны настоящие. И тут объявляют 80%. Так что не нужно было никаких других причин. Это была самая главная причина для белорусских протестов. Что касается фильма, то, конечно, 50, если не ошибаюсь сейчас, с лишним миллионов просмотров. Очевидно, что Навальный именно свое возвращение приурочил к публикации этого фильма. Ну, знал ли он, я думаю, процентов 90 рассчитывал, понимал, что его арестуют. И в этот же день, так сказать, через следующий выпускается фильм. Поэтому это вот такой был, конечно, двойной удар. Это был удар для того, чтобы людям была причина, была мотивация выйти, потому что покажи фильм и скажи, выходите через месяц, ну, немножко уже забудут, все пообсуждают, выплеснется это в социальных сетях, там, поматюкают и все такое. А тут вот буквально фильм, и через три дня нужно выходить, потому что, даже не потому, что меня арестовали, говорит, как бы, людям Навальный, а потому что происходит вот то, что я показал вам в этом фильме, и желаете ли вы при этом жить дальше.
Ясно. Большое спасибо, коллеги. Спасибо. Разумеется, мы дали такой экспресс-анализ. Вот я думаю, что мы об этом еще будем говорить, будем обсуждать. Вот это сходство двух протестов в двух странах. А я напомню нашим зрителям, что они могут следить за тем, как это все будет развиваться на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Добрый день, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соус у Празе і мая суразмоўца Юлія Басова з Менску, хакеістка айцішніца. Менавіта яна запустила петыцыю супраць правядзення чэмпіянату свету ў Менску, які у выніку быў скасаваны. Добрый день, Юлія.
Добрый день, Анна.
Расскажыце, што стало штуршком для стварэння гэтай петыцыі і чаму для вас, вы вялікая матарка хакею, было прынцыпова, каб чэмпіянат не праходзіў у Менску?
Смотрите, петиция была написана 13 августа. Это как раз день, когда в Беларуси вернули интернет, наконец-то, после там, 4-дневного отсутствия. И стал понятен масштаб катастрофы того, что произошло. Честно говоря, вот было какое-то такое сильное внутреннее возмущение, которое, наверное, заставило подумать, чем я могу помочь людям, которые выходили на улицы, чем я могу быть полезна нашему протесту. И как человек, который связан с хоккеем тем или иным образом, вот мне пришла на ум петиция, потому что чемпионат мира, он не должен происходить в стране, где, по сути, ну, объявили войну своим мирным гражданам. Вот. И буквально там за 15 минут я написала письмо и отправила его. Это не было принципиальным вопросом. Я считаю, что принципиальным здесь является только то, что проведение такого уровня соревнований невозможно при существующем режиме, потому что это, по сути, легализация данного режима со стороны международного сообщества, мирового сообщества, скажем так.
Попередний чемпіонат у Менску таксама праходзіў, былі пратэсты, такой колькасці гвалту не было. А якая ваша пазіцыя была адносна папярэдняга чэмпіянату хакейнага ў Менску?
Вы знаете, да, тогда не было так, как сейчас, тогда не было этих десятков тысяч людей, которые прошли через тюрьмы. И тогда, наверное, это не имело такого политического значения для существующего режима, мне кажется. Я ходила на многие игры того чемпионата мира, то есть я была как раз среди всех болельщиков, это был замечательный праздник, и я согласна с тем, что чемпионат мира – это всегда праздник для любителей хоккея, для болельщиков со всех стран. Но, к сожалению, в прошлом летом события сложились так, что на данный момент я считаю невозможным проведение чемпионата мира в Минске.
А як люди подписывали петицию, коли наибольшая, вот это была, коли наибольшая колькость, вот вы только запустили, памятаете, як это было, як такий снежный ком, ти, это было такими розными хвалями?
Вы знаете, это было, да, наверное, какими-то такими скачками. В течение первых двух месяцев мы собрали большую часть подписей, потому что у меня до этого откровенно не было опыта работы именно с петициями, с похожими вещами. То есть сбор подписей для меня был в новинку. Мне очень сильно помогла команда Change.org. Они говорили, как лучше делать, где постить, кого просить о том, чтобы, ну, там, осветили, да, то, что есть вот такая петиция, есть такой вопрос, как привлекать внимание. И да, наверное, там буквально в течение двух месяцев, мне кажется, мы собрали порядка 45 тысяч подписей.
А при конце кольких это было, давайте нагадаем.
58,5, почти 59 тысяч. То есть в момент, когда мы подтвердили победу этой петиции на Change.org, там было практически 60 тысяч человек. Да,
вот вы, я веду, ранее працавали судьей на калядном турнире, який Александр Лукашенко что год проводит. Да. Вы сами знакомые, эти говорили. Як вам, ведаючи его цікавость до хоккею, як вам бачится, на кольких это моцный для его был удар?
Ну, смотрите, я хочу здесь сразу оговориться, что судьёй-информатором, то есть это человек, который сидит, это не на льду судья, это судья, который сидит и объявляет голы, составы команд, то есть ассистентов и так далее. Но это все равно считается судейская бригада, то есть это судьи в бригаде. Лично с Лукашенко мы не знакомы, но как бы турнир-то проводится, по сути, под его эгидой, да, то есть это, всем известно, что это президентский турнир, и открытие всегда проходит, закрытие проходит с ним, то есть это такая, ну, это, по сути, шоу в каком-то смысле, да. Что касается его отношения к хоккею, ну, конечно, мне, как любителю хоккея, как человеку, который хоккей там любит очень сильно с детства, да, наверное, в какой-то степени меня это подкупает с точки зрения именно того, что, да, хоккей выделен был долгое время у нас в Беларуси как любимый вид спорта. Но, понимаете, существуют все равно вещи, которые важнее, чем любой вид спорта. И, к сожалению, вот лето показало то, что даже самые дорогие вещи, они, наверное, в какой-то момент должны отойти на второй план. То есть есть принципы, есть человеческие ценности, какие-то базовые понятия, которые важнее всего. Вот. И И, наверное, да, то есть мне было легко отказаться от возможности в дальнейшем работать судьей, потому что, ну, я понимала, что если я сейчас говорю о том, что я не согласна, запускаю эту петицию и так далее, то есть вероятность того, что я буду работать при существующей власти на каких-либо там мероприятиях, она равна нулю. Ну, в принципе, так, наверное, и случилось.
А, Юля, а як бы вы оценили сумленность хоккею на калядных турнирах? Вы разумеете, про что я кажу? Насколько там справедливо выигрывает одна команда? Як там гуляют? Ну, все ведут, чья команда перемагает, так? Это такие, ну, не совсем соправданный хоккей, правда? Те соправданные?
Это шоу. Это, наверное, можно это назвать какой-то игрой добрых приятелей, друзей и так далее. Естественно, там не стопроцентная честность, скажем так, да, в счете и в возможностях команд. Это постановка, по сути, зачастую, то есть это постановка, конечно. Но это ни для кого не является секретом, просто все к этому очень снисходительно относятся. И, ну, вот это, как правило, одно из правил игры. Есть заранее.
Мы с вами зараз разговариваем, я не бачу целком выяву на вашей байце, связанная на ней с хоккеем.
Да, это байка New Jersey Devils, это команда, в которой в данный момент играет Шарангович, про которого гудит вся хоккейная Беларусь. Молодой парень, который молодец, пробился, и надеюсь, что у него все будет отлично. Уверена даже.
А расскажите про вашу карьеру в хоккее, про сыход с его.
Слушайте, я, наверное, не использовала слово «карьера», потому
ваш шлях у хоккее, ваше житё с хоккеем.
Да, потому что я попала в хоккей, начала непосредственно играть 27 лет. Это, ну, возраст, когда уже многие закончили, скажем так. Почему? Потому что с детства очень хотелось быть вратарем хоккейным. Это была какая-то прям детская мечта, не знаю, откуда она, потому что у нас, ну, как-то родители к спорту очень далеки от спорта, скажем так. Но вот было такое желание, и когда я в детстве сказала о том, что я хочу быть хоккейным вратарем, мне сказали, слушай, ну, девочки не играют в хоккей, давай мы выберем какое-то другое хобби. И эту мечту пришлось отложить на очень долгое время, 27 лет только у меня появилась возможность самостоятельно заниматься. Это исключительно на своем энтузиазме. С этого возраста я начала тренироваться. Через какое-то время, буквально там пару лет, наверное, 2-3 года, я сейчас точно не скажу, совершенно случайно на меня вышла женская хоккейная команда «Харьковские пантеры». У них в тот момент был форс-мажор с вратарем из России. Девочка не смогла приехать там по своим причинам. Они экстренно искали вратаря. И так получилось, что они сами меня нашли, предложили поиграть. И вот следующие 2 года я играла в чемпионате Украины. 17-18, 19 и 18-19, то есть 2 сезона получается. Вот. В первый год мы стали чемпионами Украины, второй год это была серебряная медаль, то есть 2-е место. Вот. А 3-й сезон был, там прошло, по-моему, буквально пару туров, и они его закончили, потому что началась пандемия, страны позакрывались, у них был более жесткий шатдаун, чем в Беларуси, то есть там прям отменяли все спортивные мероприятия и так далее, и чемпионат не возобновился до сих пор. Вот. То есть сейчас я нахожусь в Минске, я играю с любителями, тренируюсь с любителями, но уровень любителей есть разный, то есть там часто на товарищеские матчи, товарняки мы их называем, приходят люди, которые, ну, в прошлом там профессиональные хоккеисты, они долго занимались. И сейчас, да, наверное, я играю и тренируюсь в свое удовольствие.
А вот с соковика, коли коронавирус так вот на нашей территории мощно пошел, приходите, те были некие обмежевальные заходы у хоккею, аматорским, профессийным, что вам ведомо?
Там был был момент, по-моему, буквально 1.5 месяца, когда любительские лиги отменяли игры из-за того, что многие команды просто не собирались. То есть люди начали болеть, много кто заболевал, не собирались составы, и, ну, невозможно было проводить игры, поэтому на какое-то время, да, любительские игры, они отменялись. Но тренировки продолжались, то есть у нас не было такого локдауна, как в той же Украине. Ну, как бы я к этому относилась хорошо, потому что я очень люблю лед. Ну, как бы, наверное, это неправильная, в какой-то степени безответственная позиция, но там, слава богу, я не болела. Никто из близких как-то тоже не болел. И много кто продолжал тренироваться. То есть у нас люди ходили. Ходили с перерывами, кто-то успевал переболеть, а потом возвращался.
Юля, вам батьки казали, девчонка не гуляет в хоккей. Как вы думаете, свет зараз меняется, и многие девчонки хочут гулять и в хоккей, и в футбол, и ну, в любые виды спорта. А меньше говорят теперь такого? Простее уже девчонкам гулять в хоккей? Те и засталось все так же?
Ну, это все равно вызывает такое, знаете... Ты играешь в хоккей, да ладно, да ладно. Еще и вратарем, да не может быть такого. То есть люди, которые, с которыми мы там раньше не сталкивались, они очень часто удивляются. А есть девчонки, которые, ну, которые у нас играли, там, занимались, но их, к сожалению, очень мало. И все равно, мне кажется, что для Беларуси этот этап, он еще не пройден, когда вот считается, что это исключительно мужской вид спорта. Хотя я так не думаю, я считаю, что мы бы могли создать и женскую сборную, потому что на данный момент в рейтинге ИХФ, именно женский хоккей, это порядка 40, по-моему, женских сборных есть. То есть 40 стран заявили свои женские сборные.
Ну, я сподіваюся, что у Беларуси будет женочая сборная. А, давайте крыху перейдем до ну, политичной темы нашей разговоры. Ну, что вам известно про настрои осяродку хоккеистов, аматоров, профессионалов, про то, как листы, вот этот лист вольных спортовцев, про владный лист, как их подписывают, как их не подписывают, как их промушают подписывать, и ваше ставление, ваша позиция?
Ну, смотрите... Что знаю про любителей, очень многие люди мне выражали свою поддержку по поводу петиции. Они были согласны с пунктами, с многими пунктами письма свободных спортсменов, которое было запущено, не помню, ну как-то тоже очень быстро, может даже август, сентябрь, что-то такое, сейчас точно не скажу. То есть позиция любителей в этом плане более ярко выражена. Я видела очень много людей, которые катаются там на тренировках с погонями, с наклейками погони на шлемах, именно на тренировках, потому что в какой-то момент любительские лиги были вынуждены прямо через документ запретить использование незарегистрированной символики, как они это назвали, и лент различных цветов, потому что ну, стало слишком очевидно, что люди выражают свою позицию на льду. Многие поддержали, многие согласны с тем, что ну, происходят страшные вещи, и так не должно быть. Что касается профессионального вида спорта, ну, откровенно, в какой-то момент он отмолчался, да, то есть когда только-только стало известно, что происходило, многие спортсмены высказывались, те, кто там не открыто говорил, что я за протест, они хотя бы говорили, что давайте остановим насилие и начнем как-то разговаривать друг с другом, так не должно быть. Но у хоккея как-то, я не знаю, вот было такое ощущение, что хоккей отмалчивается. Мне очень понравилось, как сказал в своем интервью, по-моему, даже вам, бывший тренер...
Подарумо.
Да.
Наталья Александр.
Да-да-да, что есть такая обезьянка, которая ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Вот очень хорошо он написал это, эту позицию. И, в принципе, неудивительно, что в какой-то момент это провластное письмо стало доводиться всем, его подписывают пачками. Потому что я думаю, ну, как бы я знаю, что это условие того, что ты будешь дальше работать в хоккее. То есть если ты не подписываешь, вариантов давления на тебя хватает. От увольнения до каких-то финансовых просто там, ну, изменения того, что ты получаешь на руки, да, потому что есть премия, которая зачастую составляет большую часть зарплаты, там, например. И ты эту премию можешь не получить. Работать за бесплатно, естественно, ни один человек не должен. И просто будут вынуждать уходить этих людей, которые не впишутся в провластное письмо.
Юля, вы инициировали петицию, ну, самый складанный час 13 жнивня, когда неверогодный гвалт был. Скажите, те вы сами неким чином потерпели, те, может, ваши близкие, ваши знакомые, вот теперь практически нема белоруса, кто альбо не сам, альбо его близкие не потерпели. Что с вами, что с вашими близкими?
Вы знаете, вот я сама не ходила 9-12, ну, мне откровенно было страшно, и я до конца не была уверена, что мне нужно выходить. В 13 числа во мне произошел какой-то перелом, который... который перебил вот эти страхи, знаете, когда ты не до конца определился, потом происходит что-то, что является вот этой соломинкой на спине верблюда. У меня очень много знакомых, близких знакомых, знакомых друзей, да, из окружения, коллег, которые непосредственно столкнулись с тем, что происходило, которые видели этот ужас, которые сидели на Крестина, там, ну, вот это все, да, это куча случаев, сейчас перечислять прям я не буду, но да, я считаю, что очень, наверное, мало кого это действительно не затронуло. То есть сейчас возьми любого белоруса, у него либо там родственники, либо он сам, либо друзья, коллеги. Кто-то есть, кто через это прошел вот прям непосредственно.
Вы працуете у сферы IT, и, ну, вядома, что зараз многие компании думают и пришли процесс переводу компании у иншие краины, у больше беспечные. Какая ситуация у вас с працей?
Но мы сейчас находимся, наша компания непосредственно сейчас находится в Минске. В какой-то момент многие сотрудники говорили о том, что, в принципе, они бы готовы были рассмотреть переезд. Юридически, честно, не очень это знаю, потому что, ну, вы же понимаете, что перевести компанию – это не так быстро, как перевести сотрудника. То есть одно дело вывести каких-то топовых ключевых людей из компании, чтобы они там работали из-за границы. Другое дело – поменять юрисдикцию. Но вот из того, что я знаю, из общения там с HR-ами, с людьми знакомыми из IT, очень много приходит предложений от ПВТ других стран именно поменять юрисдикцию, и условия там намного вкуснее. То есть, в принципе, я думаю, что, ну, то есть часть какая-то уже уехала, но есть те, кто в процессе рассматривают, просто, наверное, ищут более какой-то удобный, не такой дорогой вариант. И я думаю, что, ну, это будет происходить дальше. То есть,
Коли не будет перемену, да?
Конечно.
А як вы мяркуеце, калі, ну, вот, гэта пойдзе, это, ну, працэс для краіны, ну, вельмі кепскі, вяртанне назад, яно таксама ж складанае, это не так проста прыйсці, так, і адразу вернуцца, калі будуць перамены, гэта можа быць назаўсёды.
Да, понимаете, одно дело перевести человека, другое дело перевести компанию. То есть если даже гипотетически там в скором времени ситуация меняется, люди могут приехать, и многие вернутся. Но это не будет сразу такое же возвращение в плане бизнеса. С бизнесом будет сложнее, потому что, ну, потому что это все равно это траты, это какие-то ресурсы нужны для этого, какие-то гарантии. Сейчас ПВТ, ну, откровенно уже потерял свою репутацию о том, что какие-то гарантии могут работать, потому что обещали сначала на 50 лет, сейчас резко все переиграли. Подняли там с 9 до 13% подоходный, и как бы люди вернутся, многие вернутся, но именно приток денег, возвращение компании, это будет дольше. То есть в любом случае это займет намного больше времени, чем просто возвращение, ну, людей, которые сейчас вынуждены были уехать.
Любите хоккей, вы назвали, что хоккей в Беларуси, сказали, хоккей в Беларуси был таким любимым видом спорта, так? Как бы вы оценили развитие хоккея в Беларуси, ну, не в этот момент, скажем так, а до жнивня 2020 года, вот те сроки, которые укладывались, и той выник, который был?
Ну, вы знаете, я на самом деле не из тех людей, которые очень сильно отслеживают, ну, там, я не знаю, какие-то конкретно цифры, да, по вложениям в хоккей. Но понятно, что там, по-моему, трибуна написала, что до 30-го года у нас еще планируется добавить там 9 хоккейных коробок или вот что-то такое. То есть на 40 миллионов долларов построить еще хоккейных арен, площадок и так далее. Меня очень поразил, я сейчас дойду немножко с другой стороны, не буду сразу отвечать на вопрос. Меня очень поразили Олимпийские игры 2018 года, когда в финал вышла сборная Германии. И мне кажется, в тот момент не только у меня возникли вопросики, потому что Германию никто никогда вообще не воспринимал как какую-то более-менее хоккейную державу. Ну, как бы, когда спрашиваешь человека, там, назови 10 команд, которые сильные в хоккее, он даже не подумал бы про Германию. А тут она выходит и показывает отличный уровень игры наравне там, со сборной России, да. Тогда возникли вопросы, а, собственно, почему наша вот так яро пропагандируемая хоккейная держава в данный момент даже не находится в топ-дивизионе. То есть мы вылетели из него. И как-то так получалось, что последние, ну, уже много лет мы просто потихонечку спускались. Не было никаких там ярких взлетов, да. Команда теряла свои позиции в рейтинге ИХФ на протяжении долгого времени и просто в какой-то момент, ну, уже пошла в дивизион ниже. Поэтому, как обыватель, я считаю, что у нас нет результатов. Ну, как бы, сборная не показывает такие результаты, как, наверное, должна была бы при такой поддержке со стороны государства, как заявляется. Те же фристайлисты, они просто умницы и молодцы, биатлонисты наши тоже показывают вообще просто...
А чем вы поспех такие немецчины потлумачили?
Вы знаете, я считаю, что очень много зависит от атмосферы в тренерских штабах, атмосферы в самих федерациях, наверное, от системы взаимоотношений там. Да, наверное, вот это. Вот я просто знаю по себе и считаю, что тренеры и вот эта моральная обстановка вокруг спортсменов, она играет огромную роль в успехе, потому что на соревнования такого уровня приезжают в любом случае уже очень физически подготовленные люди. Это, ну, практически космонавты. Они все примерно должны быть равны в своем физическом, в физической выносливости, да, вот в этих показателях, потому что это соревнования сильнейших в мире. И очень большую роль там играет именно вот ментальная подготовка. Если есть что-то, что людей выбивает, то тяжело показать, ну, классные результаты какие-то. Мне кажется, что в этом плане вот это элитное положение хоккея, оно очень сильно отыгрывает на том, что у нас нету результатов. Потому что оно элитное в том плане, что у нас есть человек, который очень его любит. И, ну, как бы, особое положение здесь не в плюс, как оказалось.
Дякую, Великий Юля. Який ваш настрой на початку 2021 года? Професійний, громадянський, чоловічий? Глядите ви в будущее с оптимизмом?
Да, я, вы знаете, я всегда, наверное, смотрю в будущее с оптимизмом, но с таким не в розовых очках, а более приземленным. Я думаю, что все будет хорошо, все будет правильно, все будет так, как мы захотим. Просто нужно понимать, что некоторые вещи, им нужно время для того, чтобы развиться. То, что произошло летом, это страшные вещи, но они были очень важным толчком для того, чтобы показать людям вокруг, что мы не народец, да, как там нас называют, а целая нация классных людей. И, наверное, та боль, через которую мы прошли, она в дальнейшем сыграет с нами очень классную, ну, сыграет какую-то классную роль в нашей жизни. То есть я уверена, что у белорусов все получится. Нужно не спешить, нужно каждый день делать какие-то маленькие шаги, знать, что вокруг тебя куча людей, которые, если нужно, поставят себе плечо, и все у нас получится.
Дякую вялікі. Гэта была Юлія Басова, якая запустила петицію супраць правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Всяго вам найлепшага.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
«Пернакті, кукучо, аусі». Užaugo smagi kumelaitė,
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расійскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто як ён не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Літовскаў да галва, ваўбуш тумас ёшка, гэлбуш да рітос форке, ёчуне гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гэрды, шынаў у штабу рэдке, было мінімум вятра з васо, грэё лікт, норс слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
«Есаго, небукту шлангас, ім кроблі пуза цэпас, пащуаям пасмарита, дян мусу лаўка Віцька».
«Паехалі да Марыця, там нас чакае Віцька». Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі Віцька, але ён з цеканнем, не Віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоці – частаваць павінна быць вайшінці. Чэравікас, пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, сэрэда, сэрада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта не шмат, у параўнанні з літоўскай 97, расійскай 95, польскай 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расійскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.